Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 9 декабря 1842 года родился князь Петр Алексеевич Кропоткин, историк, философ, ученый, создатель идеологии анархо-коммунизма. Кропоткин по праву может считаться последним энциклопедистом. Он разбирался во многих отраслях знаний, и не все его идеи были поняты современниками. Среди прочего, он был специалистом по ледниковому периоду и ввел в научный оборот термин «вечная мерзлота». Кропоткин стремился доказать, что дарвиновское положение о борьбе за существование следует понимать как борьбу между видами и взаимопомощь внутри видов. Взаимная помощь и солидарность – двигатели прогресса. Он считал, что естественным качеством человека является альтруизм, то есть любовь к другим людям, умение сочувствовать им, помогать, сотрудничать. Такое доброжелательство нормально, но, по мнению Кропоткина, оно подавляется государством, которое основано на насилии. Общительность, справедливость и самопожертвование – вот краеугольные камни общественного прогресса, согласно Кропоткину. Когда они разовьются в достаточной мере, аппарат насилия в лице государства не будет нужен. Люди будут регулировать свою жизнь на основе нравственных норм. Но при этом Кропоткин считал, что надо деятельно приближать наступление такого будущего, а не сидеть и ждать, когда оно наступит. «Люди сами творят свою историю», — говорил Кропоткин и призывал активно участвовать в революционной борьбе. «Свобода – не именинный подарок. Ее нужно взять, даром она никому не дается. Прав не дают, их берут». Сам Кропоткин был человеком невероятной честности и принципиальности. Когда Керенский предложил ему пост министра во временном правительстве, он ответил: «Я считаю ремесло чистильщика сапог более честным и полезным». Когда же Ленин предложил издать его собрание сочинений, Кропоткин сказал: «Хорошо, но только не в государственном издательстве». Ромен Ролан писал, что Кропоткин был тем, о чем Толстой только писал, а Оскар Уайльд, посвятивший Кропоткину сказку «Счастливый принц», называл его не иначе, как «Белый Христос, идущий из России». Кропоткина можно назвать неисправимым оптимистом, который верил в возможность человека самосовершенствоваться. Но люди не меняются. Да и бунт, как известно, всегда бессмыслен и беспощаден. И не только русский. В день рождения Потемкина 9 декабря 1893 года в Бурбонском дворце Парижа заседало национальное собрание. Неожиданно на балконе, отведенном для публики, вскочил с места какой-то человек и бросил в зал заседаний бомбу. Она взорвалась в воздухе, вокруг разлетелись гвозди, оцарапавшие несколько человек. Началась паника. Чтобы восстановить порядок, председатель собрания Шарль Дюпюи произнес: «Господа, заседание продолжается». Эту фразу Ильф и Петров потом вложат в уста Остапа Бендера. Террористом оказался 32-летний анархист Огюст Вальян. Его приговорили к смертной казни. Тогда во Франции гильотинировали публично, и публика собиралась на казнь точно в театр. Вальян крикнул с эшафота: «Смерть буржуазии! Да здравствует анархия!» 9 декабря 1836 года в Санкт-Петербурге состоялась премьера оперы Михаила Ивановича Глинки «Жизнь за царя». До революции она с успехом шла на сценах России. Новые власти сняли оперу с репертуара. Сталин как-то во время посещения МХАТа спросил у Немировича Данченко: «Как вам кажется, опера Глинки «Жизнь за царя» имеет право на то, чтобы быть восстановленной на сцене Большого театра?» Немирович Данченко не знал, что ответить, но Сталин настаивал: «Говорите правду, Владимир Иванович, мне можно, другим рискованно». Режиссер наконец сказал: «В конечном счете эта опера не о царе, а о мужике Иване Сусанне. Это гордость русской классики, Иосиф Виссарионович». На то мы порешили. В Большом театре опера «Жизнь за царя» под названием «Иван Сусанин» была впервые показана в феврале 1939 года в новой редакции. Первоначально хотели вообще полностью изменить сюжет оперы, перенести время действия в эпоху революции. А Иван Сусанин должен был стать главой сельсовета, передовиком. По ходу оперы пели советские агитационные арии. В первой редакции финальный гимн «Славься» был перефразирован «Славься, славься, советский строй». Новую постановку Ивана Сусанина создал ученик Немировича Данченко, главный режиссер Большого театра Борис Мордвинов. Либретто написал поэт Сергей Городецкий. В его редакции слова в гимне «Славься, славься, советский строй» были заменены на «Славься, славься, русский народ». Впрочем, постановку все равно раскритиковали. Присяжные меломаны писали, что народный праздник заменен концертным номером. Но уже через месяц с небольшим была показана отредактированная версия спектакля. Правда, откликнулась на новую постановку восторженно. Ну, оно и понятно. В роли редактора выступил сам Сталин. По воспоминаниям создателей оперы, Иосиф Виссарионович сказал нам о том, что нужно вывести на сцену Минина и Пожарского, вывести их живыми, а не показывать в виде застывшего монумента, в виде памятника. Он говорил о том, что нужно показать Минина и Пожарского торжествующими победителями, показать празднующий победу народ, сбросивший чужеземное иго и радующийся этой великой победе. В авторском замысле Михаила Ивановича Глинки и с текстом барона Егора Федоровича Розана и с оригинальным названием «Жизнь за царя» опера вернулась на сцену Большого театра только в 1989 году. 9 декабря 1712 года родился предприниматель и меценат Савва Яковлевич Яковлев. Вообще-то его отца, осташковского мещанина, звали Яков Собакин, но в те времена еще вполне можно было не брать фамилию прозвища отца, а взять имя отца в качестве фамилии – Савва Яковлев сын. И этому сыну повезло еще в самом начале его жизненного пути. В Петербурге он был простым уличным торговцем. И вполне возможно, как и большинство его коллег, так бы и занимался этим до самой смерти. Но его красивый язычный голос сумела среди многих других услышать императрица Елизавета Петровна, которая, как известно, питала слабость к сильным мужским голосам, к таким, например, как у Алексея Григорьевича Разумовского. Сначала Савва стал поставщиком телятины к столу императрицы, а потом откупщиком, получил право откупа на питейные сборы в нескольких крупных регионах империи. Но, как говорится, не водка единой. В конце концов, Яковлев стал владельцем 22 крупных предприятий на Урале – чугуноплавильных, железоделательных, медиплавильных. А всего этого могло и не быть, если бы не счастливая звезда. Во время Семилетней войны Яковлев поставлял в армию провизию и был уличен в мошенничестве. Дело могло кончиться весьма плохо, как говорится, по законам военного времени. Но спасли связи и деньги. Деньги – всему голова. Кстати, в купеческой среде взятки судейским чиновникам давали даже в том случае, если дело было справедливым и выигрышным. Судейский, не берущий взяток, вызывал у купцов подозрения. «Ага, деньги не взял, значит, мой противник ему больше дал». Купцы вообще считали, что если не заплатил кому надо, то все эти решения суда какие-то несерьезные, неокончательные, ледащенькие. И попробуй такого купца убедить, что взятки давать и брать грешно. На деньги Якулева был возведен один из известнейших петербургских храмов, прозванный в народе Спасно-Сенной, 40-метровой колокольни. Его уничтожат в 1961 году в разгар хрущевской антирелигиозной кампании. 9 декабря 1895 года родилась испанская коммунистка Долорес Ибаррури. Ее прозвали «пассионарий», то есть «пламенный». Именно ей принадлежит боевой лозунг бойцов-республиканцев «но пасаран» – «они не пройдут», боровшихся с армией генерала Франко. «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях» – этому принципу она следовала всю жизнь. Вынужденная после победы франкистов жить в эмиграции, она активно участвовала в коммунистическом движении. С 1942 по 1960 год была генеральным секретарем Компартии Испании. Затем до самой смерти оставалась почетным председателем партии. Вернувшись в 1975 году на родину, после смерти Франко Ибаррури была избрана в парламент. Из шести ее детей выжили только двое. Сын Рубен пал смертью храбрых в боях под Сталинградом и посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. А в 2015 году Ибаррури попала в опубликованный Украинским институтом национальной памяти список лиц, подпадающих под закон о декоммунизации.